Сообразно новой вере, в Германии была создана и новая наука, постулатами которой служили тайные оккультные представления о мироздании. Еще в 1925 году многие ученые Германии и Австрии получали письма, в которых они читали: «Выбор надо сделать сейчас. С нами или против нас?» В то время как Гитлер очистит политику, Ганс Гербигер сметет ложные науки. Доктрина вечного льда будет знаком возрождения немецкого народа. Берегитесь. Вставайте в наши ряды, пока еще не слишком поздно. Гербигер писал: «Объективная наука – изобретение вредное. Она – тотем упадка». Лидеры национал-социализма называли Гербигера Коперником 20 века. Они относились к его фантасмагориям с полным доверием, хотя теория Гербигера об устроении Вселенной противоречила всему, что говорила наука. Ганс Гербигер учил, что некогда в небе существовало огромное тело высокой температуры, которое было в миллионы раз больше нынешнего Солнца. Оно столкнулось с гигантской планетой, появившейся в результате скопления космического льда. Масса льда проникла глубоко в недра суперсолнца, и произошел грандиозный взрыв. Некоторые осколки стали планетами нашей системы. Луна, Юпитер, Сатурн состоят из льда, а каналы Марса – ледяные трещины. Только Земля не полностью захвачена холодом. На ней продолжается борьба льда и огня. Солнечные пятна, меняющие форму и месторасположение, происходят от падения ледяных осколков, отрывающихся от Юпитера. Согласно Гербигеру, постепенно усилится гравитационное воздействие Луны на Землю. Воды океанов поднимутся и в постоянном приливе покроют сушу, затопят тропики, окружив высочайшие горы. Живые существа ощутят постепенное уменьшение своего веса. Они вырастут. Космические лучи станут более мощными. Действуя на гены и хромосомы, они вызовут мутации. Появятся новые расы, животные, растения и люди-гиганты. Луна взорвется от большой скорости вращения и станет кольцом из скал и льда, воды и газа, которое будет вращаться все быстрее и быстрее. Когда же кольцо обрушится на Землю, настанет апокалипсис. Если люди переживут его, то самым сильным, лучшим, избранным предназначено увидеть ужасающие картины конца мира. Лишенную спутников Землю ожидают невероятные катаклизмы. Марс рухнет на Солнце, при этом земная атмосфера будет похищена Марсом и рассеется в пространстве. Океаны вскипят, смоют все, и земная кора лопнет. Мертвая планета столкнется в небе с ледяными планетоидами, станет гигантским ледяным шаром и тоже рухнет на Солнце. После столкновения настанет великое молчание, великая неподвижность. А внутри пылающей массы миллионами лет будут накапливаться водяные пары. Наконец произойдет новый взрыв яростных сил космоса. Гербигер утверждал, что лед и огонь, отталкивание и притяжение, вечно борются в мире. Эта борьба определяет жизнь и смерть. Бесконечное возрождение космоса. Таковы постулаты той теории, которая питала зарождавшийся нацизм. В них верил Гитлер, верили члены группы, в которую он входил. Эти теории и концепции в значительной мере определили социальные и политические факты недавней истории. Наиболее весомое подтверждение слепой веры фюрера в учение ледяного пророка мы обнаруживаем в военной кампании против России. Гербигианцы предсказали очень мягкую зиму, и поэтому Гитлер обычно чрезвычайно чуткий к нуждам своей армии, не счел нужным снабжать ее зимним обмундированием. Результаты чрезмерной веры в науку оказались катастрофическими для Германии. Первый снег выпал в начале октября. К ноябрю температура перешла нулевой рубеж. Одетые чуть ли не по-летнему, без шапок-ушанок, без зимних сапог, солдаты вермахта жестоко страдали от обморожения и нередко падали замертво, пытаясь справить естественные надобности на открытом воздухе. В один из весенних дней 1942 года Гитлеру принесли экстренное сообщение с русского фронта. В нем говорилось о том, что три эсэсовских альпиниста покорили вершину Эльбруса и водрузили над ней флаг со свастикой. Эльбрус считается священной горой арийцев, колыбелью древних цивилизаций и магическим центром мира. По мнению некоторых оккультистов, в том числе и Гиммлера, благословение знамени со свастикой по ритуалу Черного Ордена, проведенное на вершине Эльбруса, символизировало покорение всего мира и начало новой эры. Теперь времена года должны повиноваться нацистам. В 1941 году завоевателей Европы постигло разочарование, но после овладения Священной горой триумф должен стать неизбежным. Поэтому, вопреки предостережениям метеорологов, нарушая элементарные понятия военной стратегии, немецкие войска двинулись к Сталинграду, стремясь разрезать Россию на две части. Надо сказать, что стремление во что бы то ни стало захватить Сталинград также было вызвано оккультными представлениями нацистов. Сталинград – это древний Итиль, столица иудейской Хазарии, некогда сокрушенной православной Русью. Гитлер был уверен, если он овладеет магическим центром Хазар, некогда владычествовавших на Востоке, Россия неизбежно покорится ему. Для Гитлера, мистика и оккультиста, Итиль, Хазария, древнее иудейское государство, было гораздо более реальным, чем Сталинград и защитники советского города, носившего имя кремлевского вождя. Но победить с помощью только магии оказалось невозможным. Между прочим, так называемые научные идеи Третьего Рейха не были забыты. Так немецкий писатель Эсмар Брюк издал в 1952 году в ФРГ труд, посвященный Гербигеру, в котором писал: «Ни одна из доктрин изображения мира не пользовалась принципом противопоставления, борьбы двух противоположных сил, которыми питается душа человека вот уже много тысячелетий. Незабываемое достоинство Гербигера в том, что он возродил интуитивное знание наших предков о вечном конфликте огня и льда, воспетое Эддой. Он изложил этот конфликт нашим современникам. Он научно обосновал этот грандиозный образ мира, связанного с дуализмом материи и силы, отталкивание, которое рассеивает, и притяжение, которое собирает. В этих словах Эсмара Брюгге мы видим всю ту же древнюю идею равноценности, божественности, добра и зла, реализующейся в динамическом взаимодействии доброго и злого начал. Доброе зло и злое добро, по тайному учению мистиков всех времен, от жрецов Шумера до масонских лож XX века и талмудистов в современном Израиле, имеют единую цель. Неискушенному человеку псевдонаучные идеи, которые исповедовали вожди Третьего Рейха, представляются фантасмагориями, лишенными какой бы то ни было логики. Может показаться странным, как эти идеи могли быть приняты столь многими в образованной Европе XX века. Однако реалии нашего времени лишь подтверждают возможность подобных явлений. И более того, современность доказывает очевидную и реальность многих, так сказать, научных постулатов, но это ничуть не мешает их господству в умах. Например, как объяснить, что множество неглупых и образованных людей верит, именно верят в эволюцию. Хотя факты, беспристрастные факты, камня на камне не оставляют от искусно сконструированной научной провокации Чарльза Дарвина. Чем и как объяснить стремление вооружившегося эмпирическими знаниями человечества, расходующего колоссальные средства на безумные, тщетные попытки найти жизнь вне планеты Земля? Чем? Только и исключительно теми причинами, что привели к созданию Третьего Рейха, тайна которого тщательно охраняется и поныне.